Мы проветриваем.
Да, повалило немного.
Вообще термин инновация. Вообще так предположительно. Есть какие-нибудь предположения?
Лет 100 назад.
Нет, нет, все гораздо меньше. Я обещала вам, я обещала рассказать еще об одном нашем выдающемся ученом. Я уже вам его назвала, это Николай Кондратьев. Это тот, кто известен в мире как русский экономист. В общем, понятие, как вы потише, пожалуйста. Ребят, ну хотите поговорить, идите. Я же никого не держу. Так вот, нетипичное, скажем так, для нашей страны Николай Кондратьев. Собственно, ну не совсем с него. У него были предшественники. Но он известен как ученый, который довел свое исследование хотя бы до какого-то логического завершения. А исследования его были посвящены большим циклам конъюнктуры. Почитайте, вообще любопытнейшая вещь. Он возглавлял после революции, был такой институт конъюнктуры. В 28-м году он был отстранен от заведования этим институтом. В 30-м году арестован по делу крестьянской партии, потом помещен в концлагерь и в 38-м году расстрелян. Книжка его вышла, называлась она «Большие циклы конъюнктуры». Он исследовал довольно обширный материал, сейчас я скажу, с какого года я на память не помню, сейчас я вам скажу. Значит, где-то макроэкономические показатели стран Западной Европы США с 1790 по 1900, ну естественно свой, по 1920 год. Он исследовал и сделал определенные выводы, построил графики, сгладил эти графики, исключил какие-то случайные колебания и получил закон циклического развития экономики. Так называемые большие циклы конъюнктуры, которые составляли где-то 40-60 лет. Самое интересное, и, собственно, популярность свою получил несколько позже, даже, я бы сказала, уже когда, в общем, да нет, ну, еще до того, как он перестал существовать, но дело в том, что он и в тюрьме вел исследования, потом и многие его достижения были переоткрыты. Так вот, самую большую популярность он в мире приобрел во время кризиса. Большой экономический кризис. Знаете, слышали? Какой год? Какой год? Ребята, ну что же вы ни черта не знаете-то? Огромный спад, депрессия, мировая депрессия. Какой год?
Конец 30-х, вроде бы.
1929 год, американская серьезная депрессия, падение экономики до самого низкого уровня. Что? При чем здесь неделя? Там годы были, жутчайшие депрессии. Да дело в том, собственно, почему Кондратьев-то стал известен, что на основе своей теории вот этих больших циклов конъюнктур он предсказал этот спад. Собственно, он писал о том, что развитие экономики подвержено вот этим вот циклическим колебаниям. И циклы эти составляют, ну, период где-то в среднем 50 лет приблизительно составляют. И на основе своих исследований, ну, он писал 40-60 лет, тире, на основе этих исследований он составил прогноз до 2010 года, что чрезвычайно любопытно. И сейчас вот я вам по циклам, ну, если хотите, да, потратить время, я вам скажу сейчас по циклам, у меня здесь, тут даже эти технологические, я вам выдержку делаю вот тут. Сейчас вы поймете, к чему это все. Значит, первый цикл 1779 до 1843 года, фаза роста до 1814 года, снижение с 14 по 1841. Ну, нам это не интересно, да? Мы сюда ближе, давайте. Второй цикл пропускаем, третий цикл. Это как раз, вот смотрите, третий цикл 1891 ничего не напоминает? Толчок вот этот вот, да, я вам говорила, возникновение науки, научного управления. Начался цикл, начался вот этот вот подъем. Вот. Фаза роста до 1914 года. Ничего не говорит? Да, да, до 1914. И снижение до 1929. То есть вот этот вот самый, вот он спад. Вот, когда дошли до 1929 и получили этот спад и сравнили с прогнозом, получилось очень интересно, да, очень интересно. Четвертый цикл с 1929 по 1975 год, ну, возможно, пишут по 81 год, да, высшая поворотная точка приходится на 1950 год. Пятый цикл с 1973-75 по 2010-15 год, поворотная точка приходится на 1990 год. Это по Кондратьеву я сейчас вам дочитал. В общем, любопытные такие вещи, да? Большой ученый, интересный прогноз. Но дело ведь не в том, что он дал этот прогноз, а дело в том, что вот этот вот жуткий кризис 29-30 года, жуткая депрессия, экономическая депрессия, заставило экономистов всего мира, ученых, я имею в виду экономистов всего мира, задуматься, а нельзя ли как-нибудь это предотвратить в будущем. Если действительно экономика развивается циклами, нельзя ли что-то такое придумать, да, чтобы хоть, если она и будет так колебаться, чтобы уж не сильно очень колебалась, чтобы вот таких вот ям-то жесточайших не было. И на смену Кондратьева пришел такой ученый, и вот теперь внимание, это о Кондратьеве это было, собственно, вам должны были на экономической теории рассказать. Это глобальная экономика. А вот тот, кто, собственно, ввел в обиход термин инновация, тот, кто является, считается основоположником именно инновационной развития, инновационного управления инновационными процессами. И опять сейчас будете мотать головами. А вот это имя запишите. Йозеф Шумпетер. Йозеф Шумпетер. И, собственно, ему принадлежит термин инновация. Йозеф Шумпетер. Шумпетер. Петер. Да? Шумпетер. Шумпетер. Он развил теорию Кондратьева. Ну, собственно, он базировал свои работы на теории Кондратьева, на его больших конъюнктурных циклах. И в 1939 году он выпустил книжку «Деловые циклы» Шумпетера. Собственно, ну, он там развивал, он сказал, что вот в этих больших циклах еще содержат более мелкие, там по 7-10 лет, это Жегляра циклы и циклы потребительской конъюнктуры по 3-4 года. Сейчас они вообще сократились до 1,5 лет, это циклы Китчена. Но еще раз говорю, ребята, это не предмет нашего разбирательства. Я вас отсылаю к экономической теории, поинтересоваться этим, не об этом сейчас речь. А речь о том, что, собственно, вывод какой сделал Шумпетер. Он сделал такой вывод, вообще очень интересная вещь. Он сказал, что чтобы не свариться в глубокую яму, нужна инновация. Вот. И он впервые сформулировал 5 изменений, которые лежат в основе инноваций. Значит, вот это давайте запишем. 5 базовых изменений по Шумпетеру, сейчас продиктую, которые лежат в основе инновации. Лежат в основе инновации. Значит, первое, это использование... Что ж такое, да? Сокращайте слова, сокращайте.
Всегда не читаем.
Потом не разгадаешь, это бывает, да. Итак, 5 типичных изменений по Шумпетеру, которые лежат в основе инноваций. Первое, использование новой техники, новых технологий. Ну, здесь имеется техника в виду оборудования, конечно. Техника, технология. Второе, внедрение продукции с новыми свойствами. Третье, использование нового сырья. Производства и его материально-техническом обеспечении. Вспоминаем, помните, 1800, он пишет, 91 год, там инновация, да, какая? Столкнулся в организации производства и его материально-техническом обеспечении. И последнее по нему, это появление новых рынков сбыта. Появление новых рынков сбыта. Вообще еще есть интересное такое наблюдение, когда волна находится, это опять я вас призываю, пожалуйста, читайте на эту тему написанные исследования, эти продолжаются, на эту тему написанные тома. Неутешительное для нас с вами есть наблюдение, что когда экономическая волна идет на подъем, то это сопровождается увеличением военных конфликтов, возникновением войн. А мы сейчас с вами столкнулись, прошли перелом, проходим перелом, и сейчас пойдем, если до сих пор все правильно было, да, предсказано, то мы идем с вами к подъему. У нас экономическая волна идет на подъем. В общем, довольно неутешительный для нас с вами вывод. Но вот такая вот вещь, безусловно, такая вещь существует. Итак, Шумпетер утверждал, что вообще все циклы генерируются инновациями. Он ввел этот термин и считал, что его нужно отличать от термина новация. Новация, он под новацией имел в виду изобретение. Это первоначально что-то такое новое, да, что мы изобрели и даже, может быть, внедрили. И потом оно переходит в стадию инновации, и эта инновация толкает экономическую волну на подъем. В общем, хотим глубоко не упасть, сами бежим впереди. И эту инновацию по-быстренькому генерируем. На этой основе уже выхожу за пределы, так сказать, нашего курса, но тоже пытаюсь вас заинтересовать собственными, так сказать, чтобы сами развивались, смотрели. Была создана целая теория технологических укладов. Ничего, неужели ничего не слышали об этом? Здесь интересно, что сам Шумпетер все инновации, в общем-то, классифицировал по степени инновативности на три вида. Ну, по степени инновативности, на эту по степени новизны, да, мы могли бы с вами сказать. Значит, вот первую напишите, классификация по степени инновативности. Значит, он говорит так, что это базисные, революционные инновации, что-то, чего раньше не было. Вот, и оно вот в основе нового экономического вот этого толчка лежит базисные, революционные инновации. Вторая по степени инновативности, он говорил, модификация, то есть физическое улучшение той самой базисной инновации, модификация. И третья стадия – это уже имитация. Это имитация, то есть это распространение уже опробованной, хорошо известной всем инновации. Я думаю, что здесь очень много пояснять не надо, в общем-то это и так понятно. Да? Угу. Это и так понятно. Значит, вот на основе этого я вам просто для интереса сделала табличку технологических укладов, очень любопытных таких. Ну, опять, я не буду заглядывать в глубину веков и вам рассказывать с 1791 года, что поближе к нам. Вот третий технологический уклад, который как раз соответствовал, или третья экономическая волна, по исследованиям Кондратьева, который как раз соответствовал периоду его жизни. Это 1880-1930 год. Вот что вы считаете ключевым фактором этого уклада, то есть революционной инновации? Вспомните, скажите что-нибудь. Ну что?
Тех годов.
Тех годов, да, 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 да. Что толкнуло? Толкнула на подъем вот эту волну, эту экономическую волну. Ну, я не буду вас долго допрашивать, значит, я понимаю, да, ваше затруднение, вы не готовы к подобным ответам. Может быть, и я бы затруднился, если бы мне первый раз так поставили в хронологическом порядке перед необходимостью назвать. Так вот, ключевой фактор этого уклада – это электродвигатель и материал стали. Назвал, да?
Почти.
Ну, молодец, молодец, да. Вот, основные компоненты доминирования этого технологического уклада – это электротехническое и тяжелое машиностроение, производство стали, ЛЭП, неорганическая химия. Все, помните, да, годы первых пятилеток? Вот. Но в недрах вот этого технологического уклада, понимаете, вот если не формируется новый технологический уклад, нет предпосылок, да, к созданию вот этой новой базисной инновации, то и нового подъема, по-видимому, не наступит. Надо понимать так, да? Надо понимать так. Поэтому в недрах, так сказать, этого уклада формируется новый уклад. Вот. Ну и следующий этап, это 1930-80 год, ну тут расхождения небольшие в годах, но вы понимаете, что плюс-минус 10 лет в историческом масштабе, в общем, это не срок. Ну что, давайте дальше.
1930-80.
Двигатель внутреннего сгорания. Основные компоненты доминирования – это автостроение, тракторостроение, цветная металлургия, синтетика, органическая химия. Вот. А если говорить об организации производства, то по третьему этапу это повышение гибкости, стандартизация. Вот это очень важно было для уклада 1880-1930 в области организации производства инноваций. В 1930-80 это, мы Форда вспоминали с вами, это идеология массового производства. К 80-му году массовое производство по существу прекратило свое, так сказать, бравое идеологическое шествование по планете. Что нам интереснее с вами сейчас? Здесь, правда, для нас более такой вот из другого источника прогноз. Считается, что цикл 1980-2030 год. Не по 15-й, а по 30-й год. Ну, давайте. Самое основное. Микроэлектронные элементы на основе чего, да? Базовая, революционная, базовая. Да. Микроэлектронный элемент, ну да, ну не только транзистор, наверное. Вот. И, конечно, основная компонента – это электронная промышленность, вычислительная техника, программное обеспечение, роботостроение. Интересно другое. Давайте прогнозировать. Вот вы правильно, в общем, выбрали свой путь в рамках нашего технологического плана. Детей куда отправить учиться? Чтобы они также оказались на волне нового технологического уклада. Что формируется в рамках нашего уклада, что будет являться базовой инновацией? Какую базовую инновацию мы ожидаем, которая нас столкнет на следующем этапе вверх? Молодец. Биотехнология, тонкая химия, термоядерный синтез. Вот это то, что, так сказать... Вот, да, вот, ребят, такая вот вещь. Значит, итак, еще раз говорю, это все, по сути, делаем что? Хорошо на основе прошлых исследований строить прогнозы. Это, конечно, прогнозы. И вы видите, что даже в этих прогнозах поворотные точки разные. И я бы скорее согласилась с предыдущим, так сказать, автором, который считает поворотной точкой, считал, да? Это ведь в прогнозе было, это в Кондратьеве было, 2015 год. Мне кажется, что все-таки уже обозначился определенный подъем. Хотя, может быть, вот в этих рамках от 15 до 30, да, где-то должен по прогнозу должен произойти вот этот самый поворот. Он должен произойти, экономика должна пойти опять на новый вот этот вот новый длинный цикл. Итак, все-таки причина вот этих наших с вами разговоров – это желание выяснить, откуда вообще появился этот термин и откуда вообще появилась необходимость, да, понимать, что такое инновация, и управлять этой инновацией. И мне кажется, ну, в общем-то, мы объяснили более или менее, да, если действительно экономика развивается, а есть все основания полагать по Кондратьеву и Пушонку, это циклично, и если в основе каждого нового подъема лежит революционная инновация, базисная революционная инновация, то понятно, что мы должны, хотелось бы этот процесс изучить, этим процессом управлять. Хотелось бы этим процессом управлять. Все-таки, как мы с вами можем себе сейчас дать отчет, что если мы прошли через точку кризиса, очередного экономического кризиса, все-таки он был не столь глубок и катастрофичен, как кризис 1929-30 годов. И, может быть, в этом заслуга вот тех экономистов, которые изучали эти процессы и попытались управлять процессами инноваций. А теперь все-таки давайте запишем определение. Мы до сих пор не писали с вами определение, что такое инновация. Еще раз я оговорюсь, скажу вам следующее, что вообще единодушного мнения на этот счет нет. Но мы будем ссылаться на классику основоположников, поэтому мы запишем то определение, которое дал Шумпетер. Да? По крайней мере, мы сможем сослаться с вами на авторитет. Итак, Шумпетер писал, инновация – это конечный результат внедрения новшеств. Инновация – это конечный результат внедрения новшеств. Я не тороплюсь, потому что меня просили, пишут медленно. С целью изменения объекта управления, и получения экономического экологическом. Или другого эффекта. Или другого эффекта. Вот, собственно говоря, ну, давайте честно, откровенно, немножко прояснилось так в голове, по поводу того, что такое инновация. Или только больше запутал, или прояснилось. Прояснилось, да? Ну, это хорошо. Ну что ж, раз мы хотим управлять с вами инновационным процессом, то есть процессом создания, освоения, распространения, то есть коммерциализации инноваций, ну, давайте попробуем себе представить, что это такое. Если предложить еще, вот я не знаю, еще, ну давайте так, давайте еще другие классификации. Давайте, классификация инноваций. Итак, по степени инновативности, по степени новизны мы с вами уже сказали, да? Значит, мы с вами оговоримся, что поскольку у нас вуз технический, то мы в основном будем иметь с вами в виду технические инновации, конечно, да? То, что ближе нам с вами. Вот. Ну, а вообще, по степени новизны сделали. Значит, ну, а вообще, по характеру, давайте напишем, по характеру направленности. Почему так написано, я не знаю. В общем, так, по характеру направленности, классификационный фактор, так, признак такой. Они бывают инновации продуктовые и процессные. То есть инновация продукт, инновация процесс. Продуктовые и процессные, да. И в свою очередь процессные можно выделить технологические, управленческие, социальные процессы.
Технологические, социальные и третий какой?
Управленческие. Процессы какие-то, да. Ну, собственно, да. Итак, основные признаки инноваций. Основные признаки инноваций.
То есть, классификации.
Да, я больше не буду давать. У меня есть еще классификации. Я думаю, что это там единичные, диффузные, собственные имитации. Старые методы, новые цели, новые методы, старые цели. Это все только запутывать мозги, разбить на части. Все, хватит там. Нам нужно понимать продукт, процесс. И по степени инновативности этот продукт и процесс может быть базисным, может быть модификацией, может быть имитацией. Все, в этом мы разобрались. Признаки. Ну, первый признак нам понятен. Мы с ним уже разобрались много. Мы напишем «довизна». Но мы должны...
Инновации?
Признаки инновации, да, признаки. Как определить? Инновации или инновации? Признаки инновации. Новизна. Ну, вообще, давайте определимся, а что такое новизна? Вообще, это интересно почему? Потому что, раз уж вы пожелали, и я вам буду рассказывать об управлении интеллектуальной собственностью или нематериальными активами, как хотите сказать, а там все основано на законах, а закон, как вы знаете, любит точные формулировки. Так вот, там везде первым признаком всегда стоит, да, признак новизна. Надо же как-то определить, что такое новизна.
Было или не было, и сколько было?
Абсолютно нет, не в штуках. Уж было или не было, да? Вот не было до этого, да? Не было. Вот это новизна. Да, вот не было. Новизна. То есть новизна, значит, мы раньше этого не знали. Да, второй признак. Неопределенность и риски. Неопределенность и риски. Извините. У меня все в моей... Дипломница моя названивает. А я с ней разговаривать пока не хочу. что? Так вот, ребят, вообще говоря, чем выше степень инновативности, чем выше степень инновативности, тем выше степень неопределенности и риска. Уже пример, который я вам приводила, очень хорошо об этом говорит. Ну, еще какой вам пример привести из такой, близкий вам по духу? Вообще, вы знаете, что когда был представлен первый образец персонального компьютера, какой прогноз дали эксперты?
Не выжил.
Нет, они сказали, что он с коммерческой точки зрения, вот о неопределенности, да, он с коммерческой точки зрения абсолютно неинтересен. С коммерческой неинтересен. Что это любопытная игрушка для богатых. И не более того, и заметьте, это не какие-нибудь глупые люди, да? А люди, в общем-то, умудренные определенным опытом. Может быть, он и сыграл с ними плохую шутку. Потому что если вы имеете определенный опыт, да, наработанный опыт, он мешает вам часто увидеть что-то новое и необычное. Любой, абсолютно любой пример из области инноваций говорит нам о том, что первоначальный взгляд на эту инновацию, да, не может нам сказать ничего. То есть какой в результате эффект мы получим и сколько таких идей погибло, да, мы знаем только то, что выжило. А что погибло, мы с вами не знаем. Да? То есть неопределенность здесь высочайшая. На первом этапе высочайшая неопределенность. Риски в чем? Давайте опять вместе думать. О каких рисках идет речь?
Потери средств инвестиций.
Значит, экономические риски. Первое, да? Экономические риски, безусловно. Безусловно. Это первое, что приходит нам в голову. Мы вложились, это хорошо, вот эти вот истории, да, с теми же клейкими бумажками. Мы вложились, мы получили эффект, мы теперь это всем рассказываем, как пример благополучной инновации. Сколько было неблагополучных?
Бескислый.
История, да, история не сохранила. То есть экономические риски, безусловно, но скажите так, для всех, если рассуждать, то для всех. Но это что, единственные риски? А какие еще?
Время свое потраченное.
Временные риски. Абсолютно да. Правильно. Временные риски. Вы попробуйте, вот мы с вами чуть попозже будем планировать этапы инновационного процесса и говорить об этом. Да? Ну и попробуйте-ка вы, спланируйте, а ведь все календарное планирование построено на оценке длительности и сроков. Попробуйте-ка вы оцените. Я вам сейчас скажу, начинаем, приступаем с вами к новой космической программе. Летим на Марс. Но нам, мы не можем же с вами, да, мы же вкладываем деньги, мы должны рассчитать поэтапно, мы должны рассчитать людей. В этом состоит наша организация. Сколько нам потребуется специалистов, сколько нам потребуется материально-технических средств. Сколько нам потребуется времени, и я говорю, давайте оценим, сколько времени нам потребуется. И мы начнем с вами строить планы. Без планов ни один такой проект не начинается. И что нас ждет с вами впереди? Как оценивать? Мы никогда раньше с вами не делали. Мы делали что-то аналогичное, но именно это не делали. Каков риск в том, что мы неправильно оценим время? А это скажется и на экономических потерях. Высочайший. Чем выше степень инновативности, тем выше и временные риски. Еще, пожалуйста, назовите неделю рисков. Пожалуйста.
Мне кажется, риски должны отличаться у продуктовых и процессов.
Ну, дело не в том, что они отличаются. Нет. Ну, что значит отличаться? По видам отличаться или по степени?
Отличаться вообще у одних такие риски, скажем, есть?
По видам.
Нет, вот здесь вы не правы. Значит, я вам могу порекомендовать, у нас заведующий кафедрой докторскую диссертацию на эту тему изучал, я могу вам эту книжечку порекомендовать для тех, кто в увеличенном, так сказать, объеме желает почитать. Пожалуйста, там все это расклассифицировано и расписано. Значит, нет, по видам не отличается. больше зависит от степени инновативности, чем от вида инновации. Но в первую очередь, вообще я от вас ждала, как от технарей, что вы в первую очередь назовете не экономические, а технические, технико-технологические, да, технико-технологические риски.
А в смысле?
Ну, в смысле,
Ну, можете?
Ну, очень просто. Вы запустили, оно упало. Мы 10 лет работали, да? Мы все с вами рассчитывали. Ну, что же, все же построено на технических...
Нет.
Не заработали.
На технологии.
Если опять в окно, в окно отойдет до всего. Если их разобрать более подробно, что-то подойдет...
Ну, мы их назовем... Ну, подробно понятно. Подробно каждый в своей профессии, безусловно, уже расписан, распишет.
Не только подробно.
Да.
В плане, что есть риски по надежности, есть риски по технологичности.
Мы все есть по надежности, есть по технологичности. Я не буду в это с вами углубляться. Мы с вами не будем говорить об управлении качеством. У меня на это вообще нет времени. Мы просто это все одним словом обозначим. Да? Вы же согласитесь со мной, что технические риски в инновации огромные. Огромные. Чем более инновативно, тем больше эти риски.
Да.
Согласитесь. Так что, ну, что? Признак есть, неопределенности, риски сказали. Давайте дальше посмотрим, что у нас там дальше. О, дальше признак, комплексность. А здесь о чем? Вот смотрите, мы с вами перечислили 5 изменений, которые лежат в основе любой инновации. Новая техника, технология, новый продукт, новые рынки сбыта, новая организация. Но может ли быть так, опять здесь от степени инновативности зависит, но степень комплексности, но может быть так. Вот мы только продукт изменили, и ничего у нас больше не изменится. Здесь тяжелее мне с вами говорить, потому что вы не имели дела с производством вообще. Вот мы ставим на производство, ну, имели? Вы тогда скажете тогда, ставим на производство новые изделия. И что? Повлечет это за собой изменения оборудования, технологии, организации, системы оплаты труда, систем снабжения, рынков сбыта. Вот о чем идет речь. Стоит только потянуть за одну ниточку, да, в одном месте что-то изменить, это приводит комплексным изменением. И чем инновативнее наша инновация, простите за тавтологию, тем будет более глобальные изменения. И последнее свойство, даже заглядывать не буду, конфликтность. И об этом мы с вами тоже уже говорили. Конфликтность. А здесь о чем? Появление технологий обязательно ведет и к межличностным, и к организационным конфликтам, и к социальным может приводить к конфликтам. Приведите пример сами. Ну, приведите, что вы. Что за конфликты? Сейчас вместо меня вам повесят телевизор. Да, где однажды мной записанная лекция будет вам, вот вам инновация, да, с экономическим эффектом. Ставку мою сократил, получит экономический эффект. Где конфликт?
Вас от телевизора выключите, вы
слышите. Да, я его разобью, совершенно правильно, потому что мне же нужна зарплата. Да? Например, введение каких-то, ну я не знаю, функций автоматизации ведет к тому, что кто-то становится не нужен. Да? Вот вам, пожалуйста, социальный конфликт. Кто-то был значим, а становится незначим. Вот вам опять конфликт. Я вам еще лучше... О, сейчас я вам пример опять из собственной жизни привезу.
Таксиста?
Нет, таксиста нет. Тихо, все. Хватит веселиться. Значит, из собственной жизни. Я вспомнила тут недавно этот эпизод. Годы, сейчас скажу вам, 80-е годы, я училась в аспирантуре, мы считали, Вообще управление производством требует построения имитационных моделей. Что это такое, я думаю, вы знаете. Это очень большие программы, это большие расчеты. Считали мы на ЕС-1045. Хорошая такая машина была, стояла, занимала у нас, ну, наверное, вот такую площадь, как этот класс, такие шкафы железные замечательные были. Вот. Потом ходили мы с магнитными дисками. Магнитный диск вот такого диаметра был в пластиковой коробке, и за ручку я его носила. Сначала это были перфокарты. Это был кошмар. Потому что небольшая ошибка в набивке перфокарты, это потом вот такие распечатки, которые листали. У меня, кстати, в помощниках были два мальчика СУ, тогда СУ-1. Один был просто гений. Я вообще не могла понять, как он это делает. Он брал распечатку и вот так вот быстро раз, 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 а потом здесь ошибка. Как он это... Такое впечатление, что он как компьютер параллельно это все просчитывал. А еще над нами издевались мальчики, аспиранты. А знаете, что такое? Моя имитационная модель была вот такая стопка перфокарт. Вот такая стопка. Перетянутая резиночкой такой аптекарской. Ее нужно было положить в лоточек, и машина начинала ее считывать. Так вот, стоило зазеваться, они брали ее и перетусовывали, как колоду карт. Представляете, что это такое? И все, это кошмар. Значит, аспирант, который параллельно, ну, это так ухаживали. Кого-то за косички дергали, вот, а у кого стрижка, тому, значит, перфокарты мешают. Нет, это о инновациях. Потом появилась инновация, которая просто была нам, как это самое, бальзам на сердце. Какая инновация? Я думаю, что это была модификация, потому что это было физическое улучшение. Я уже вам говорила, диск, вот такой вот магнитный диск в пластиковой коробке. Мы ее брали за ручку, несли. Торжественно на третий этаж, где стояла наша большая машина, ставили в привод, да, и уже ничего не смешаешь. Во, отлично было. Потом получилось еще лучше, улучшающая модификация. У нас появился удаленный терминал, прямо на кафедре. Не надо было ходить на третий этаж с диском бегать. Стоял терминальчик и по каким-то там проводам сообщался с той машинкой, которая была там. Научились с такой скоростью работать на клавиатуре. Все, команды набирались с экрана. Зелененьким только светилось, бегал курсорчик. И тра-та-та, тра-та-та. И хорошо, и все замечательно. И все так шло замечательно по пути модификации. По пути модификации все шло так замечательно, и вдруг купили персональный компьютер. Поставили две штуки на кафедру. С виду вроде бы то же самое. Стоит экран, есть клавиатура. О конфликтности и модификации о конфликтности. И вот, значит, надо считать. Я села. Я целый день сидела, тыркалась с этой клавиатурой. В конце дня я заплакала. Конфликтность. Вот вам модификация. Или это уже революцион? Почему?
В чем конкретная конфликтность?
Объясняю. Вот если вы уловили мой рассказ, вы поняли, что за это время я очень хорошо научилась работать на большой машине. Даже когда поставили удаленный терминал, я освоилась замечательно с расчетом всех наших моделей. Я считала себя асом, я считала себя специалистом. А потом мне подсунули новый инструмент, я села и я поняла, что я ничего сделать не могу. Ничего вообще. То есть все, что я знала до сих пор и могла делать, мне не пригодится. То есть по существу мне нужно учиться сначала, мне нужно осваивать другой язык программирования, мне нужно учиться программировать вообще, клавиатура другая, на ней команды другие. Вы понимаете, кошмар человека, который проработал 10 лет, считает себя крупным специалистом и вдруг сталкивается с ситуацией, что он ничего делать не может. Ничего. Это не конфликт? О, вот вам инновация. Вот так.
У меня вопрос не очень в тему. Мне всегда было интересно. Я очень много слышала историй о том, что появились огромные компьютеры. А куда их вот... В каждом студии там, ну, там, не знаю, одна, две комнаты. Куда их потом деть?
Ну, знаете, да, нет, их разобрали. Я вам скажу так. У меня на даче в туалете до сих пор висит лоток для, ну, для бумаг. Вот от так называемого ARMA. Ну, мы занимались тем, что делали ARM – это автоматизированное рабочее место проектировщика и технолога. Проектировщика и технолога. Это уже была не вот большая ЭВМ, не EES, это было то, что называли раньше мини-ЭВМ на несколько терминалов. И вот их разобрали на какие-то, их разобрали на сувениры, остальное свалили на свалку. Я видела, как ребята-лаборанты, когда еще были лаборанты в университете, еще не всех сократили, как они сидели и занимались тем, что из каких-то контактов чего-то выговаривали, по-моему, серебро. Да, вот там было серебро, большие платы были, да, и они сидели вот это вот, все это кучкой, вот такой вот кучкой насыпали, а потом это все сваливали на свалку. Куда последнее делось, последнее было в подвале, вот там вот стояло по лестнице. Вот если циркуль пройти, лестница вниз есть. И там есть такое полуподвальное помещение, там была последняя, самая продвинутая машина, ЕС-1045. Она как-то очень тихо умерла. Да, мы еще на ней делали в 90-е годы лабораторную. Я вам покажу, мы будем такое с вами считать, план, календарный план выполнения проекта. И там есть поиск оптимального решения при ограниченных ресурсах найти минимальные сроки выполнения проекта. Была на этой машине реализована программа. Была реализована программа, и мы с ребятами проводили такую лабораторку. Они сначала руками пытались улучшить план, а потом на машине считали и находили оптимальное решение, то есть минимальное время выполнения проекта. Была программа, была машина, и вдруг в одночасье это все куда-то делось и сдохло. И куда пропало под покровом ночи, я не знаю. Я думаю, что просто вывезли на свалку. Вот и все. А перфокарты у меня до сих пор есть, я ими пользуюсь.
Перфокарты?
Ага, у меня вот такая стопка еще дома, есть перфокарт.
А как вы ими пользуетесь?
Я ими пользуюсь, я сейчас вам покажу.
Как закладки?
Нет, вот они у меня. Пожалуйста.
Нет, ну мы имеем, я думаю, писали.
Не по назначению.
Очень удобно. Я пишу себе мелкие заметочки, определения. У меня еще стопочка есть, вот такая где-то стопочка.
А как же клеющиеся
листочки
из Германии?
Удобно же. Нет, ну листочки, они же маленькие, а вот это очень оптимальный размер. Я к нему очень привыкла со своих, и у меня еще осталась стопка. Могу кому-нибудь на сувениры пару подарить. Вот они, перфокарты старые. Ну что, ребята, давайте дальше. У нас время. Я понимаю, все это очень интересно, все эти. Значит, признаки инновации мы с вами разобрали, вы поняли, какой это сложный объект. Как же управлять? Теперь опять к делу. Как управлять? Ну, управляют, изучают поведение этих процессов на основе моделирования. Моделей есть множество инновационных процессов. Для общего развития могу вам их перечислить. У нас с вами в программе самая простейшая модель, которая изображает инновационный процесс и называется инновационная цель. Итак, давайте напишем инновационная цель. Суть этого моделирования состоит в том, чтобы разобрать инновационный процесс на отдельные этапы. Основное я вам здесь рассказала, больше тут ничего не буду говорить. Значит, вот давайте так. Я вам потом пришлю по вашим адресам раздаточный материал к нашим. Ну, успокоились. Все. Давайте. Успокоились. Или выдумал с лекцией. Значит, так вот, я вам пришлю потом раздаточный материал. Все, почему я вам читаю, да, это у меня все оформлено. Когда-то я оформила в свое время в виде такого конспекта лекций. И вам в помощь я вышлю по адресам, и в том числе и по организации инновационного процесса. И если не совпадет та инновационная цепь с той, которую я вам сейчас нарисую, вы не переживайте и не печальтесь. Дело в том, что, в общем-то, везде это принято изображать по-разному. Но основные этапы, безусловно, мы можем с вами выделить, и они будут одинаковы. И мы бы сказали так. Давайте просто поговорим сейчас на словах, а потом мы это распишем все с вами более подробно. Вот если действительно рассматривать инновационный процесс весь целиком, от начала до конца, вы бы как охарактеризовали нулевой момент, первую точку? Вот с чего начинается все? Как вы думаете?
С идеи.
Безусловно. То есть толчком к началу любого создания любой инновации является идея. Это безусловно. А потом идут вот эти этапы. Давайте дальше посмотрим. Мы бы могли с вами сказать, что следующий, вот такой большой объединенный этап, я сейчас его не буду разбивать на отдельно, это исследование и разработки. Согласны со мной? Я еще раз говорю, мы сейчас с вами уже заостряемся на техническую инновацию. То есть это исследование и разработки. Следующий этап после исследования и разработок. Что дальше должно быть в этом инновационном процессе? Как вы полагаете? Инновация – это всегда нововведение, то есть то, что применено, внедрено, есть. Да? Инновация – это вот на этом этапе. Мы что-то придумали, оно что-то новое. Мы исследовали, но мы еще не довели его до практического применения. Нам нужно довести его до практического применения. Если мы сейчас заостримся с вами на инновации продукте, ну, чтобы не распыляться, да, пусть будет инновация продукта. Что дальше нужно, чтобы эта инновация приобрела материальные черты? Надо что-то подготовить, чтобы ее изготовить. Подготовить. Вот они, исследования и разработки. Проект у нас есть. У нас была идея. Она воплотилась в виде каких-то чертежей, да? Возможно, какой-то документации. Вот это есть. Дальше. Нужно подготовить производство. Я бы это охарактеризовала. Давайте просто напишем. А, нет, если я напишу ПП, промышленное производство. Так. Давайте как это раньше, я напишу ТПП. Раньше этот этап назывался по ГОСТу техническая подготовка производства. Техническая подготовка производства.
А конструкторская подготовка себя хватит?
Сейчас мы более подробно разберем. Хорошо. Подготовили производство. Дальше идет, собственно, период промышленного производства. Если для нашего объекта, если наш объект мы не довели до этой стадии, он не станет инновацией, потому что он не получит потом коммерческого распространения. Так ведь? Так. Промышленное производство. Дальше что? Промышленное производство. Произвели.
Дальше улучшать, наверное, как?
Нет, нет. Распространение, конечно. Дальше распространение. Ну как мы это можем с вами назвать? Мы можем назвать это с вами сбыт. Мы напишем с вами маркетинг СБ. М и СБ. Я сейчас поясню. Маркетинг СБ. Это укрупненная цепочка. Если мы начнем с вами более детально разбирать каждый этап, давайте подумаем. Исследования и разработки, они ведь тоже бывают очень разными. И вот здесь, в соответствии с той классификацией, которая принята, все исследования принято делить на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные и прикладные. Значит, давайте я вам немножко сейчас об этом расскажу, потому что целую лекцию уже я вам на эту тему читать не буду. Чем отличаются фундаментальные исследования от прикладных исследований? И вы мне сами скажете, обязателен ли этап фундаментальных исследований в инновационной цепи? Если говорить на простом, обыденном языке, фундаментальные исследования отличаются от прикладных степенью их полезности с экономической точки зрения. С экономической точки зрения фундаментальные исследования абсолютно бесполезны. Еще раз повторяюсь, с экономической точки зрения абсолютно бесполезны. Извлечь из них коммерческую выгоду не представляется никакой возможности. По сути дела, фундаментальные исследования – это получение нового знания об окружающем нас мире. Больше того, в мировой классификации уже давно известен перечень наук, которые относятся к фундаментальным наукам. Их можно перечислить. Это математика, теоретическая физика, это астрономия, теоретическая механика, науки о Земле и науки о живом. Это фундаментальные науки. Результатом фундаментальной науки, научным результатом фундаментальной науки является научное знание, которое, как правило, если воплощено материально, то оно воплощено в виде диссертаций, монографий, научных статей. Все. Продать научное знание невозможно. Реализовать на коммерческой основе закон Ньютона нет никакой возможности. Единственная возможность признания в этой области – это признание научным сообществом. Наивысшее достижение в области фундаментальной науки – это открытие. Правда, должна вам сказать, что в Советском Союзе существовал с 1970 года такой закон, он назывался «Положение», он имел силу закона, но назывался «Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях». Какая смесь замечательная, правда? Так вот, по этому закону, хоть она имела название «Положение», формулировалось, что такое открытие, и велся реестр открытий. Он прекратил свое существование в 1990 году, и насчитывал где-то около 380, что ли, позиций отдельных. И даже дипломы давали за открытие коллективам и отдельным ученым. На самом деле это все лишено смысла. Все лишено смысла. Потому что единственная возможность доказать свое авторство и свой приоритет в области науки, фундаментальной науки, я как повторюсь, это признание научного сообщества. То есть опубликоваться и сказать всем, я открыл, проверьте. И не случайно мы с вами знаем из наук, которые изучали, что многие физические, например, законы или законы химии имеют двойное название, потому что исследовательская мысль в разных районах, в разных уголках, да, планеты идет одинаковыми путями, и нам известен и закон Куперова-Менделеева, и другие аналогичные законы, да, авторство которого одновременно приписывается нескольким ученым. И еще, конечно, из-за своей специфики фундаментальные исследования имеют и особенности финансирования. Но кто будет их финансировать, если они абсолютно бесполезны с экономической точки зрения? Кто? Кто будет давать деньги на фундаментальные?
Государство.
Только государство. То есть государство дает ассигнование на фундаментальные исследования. Правда, есть еще один источник финансирования фундаментальных исследований. Этот источник какой? Спонсорство. Хороший источник спонсорства. Вот в наши годы мне даже, в смысле, вот в наш исторический период, мне нечего вам привести в качестве примера. Может быть, я просто чего-то не знаю, и, может быть, это не рекламируется. А вот про, так сказать, дореволюционный период я могу вам привести пример и могу даже поспорить, что вы тоже этого не знаете. Вот, например, всем известен мировое имя академик Павлов, тот, который с собачкой может это делать. Кто знает академика Павлова? И в школе вам рассказывали академика Павлова. Большие исследования, фундаментальные, да, в науках о живом. Так вот, на какие деньги Павлов свои исследования делал? А? Ведь у него была лаборатория, в лаборатории было оборудование, у него был штат сотрудников, которым он каждый... Ребят, или со всеми обсуждать, или потом обсудить. Он им платил зарплату постоянно, да? Помещения обогревались, освещались и так далее. Деньги нужны? Очень нужны. На какие деньги Павлов свои опыты делал? А? Знаете? Не знаете. Вот Третьяковскую галерею, которую пожертвовал городу меценат Третьяков, купец, да? Вы знаете, да?
Да.
Да. А промышленника Леденцова, который не картины собирал, а финансировал научные исследования, вы не знаете. А он создавал научные фонды. И на деньги промышленника Леденцова работал Павлов в дореволюционной России. Я вам больше скажу. На деньги, положенные им на в основании физической лаборатории был основан Институт теоретической физики в России. Он на эти деньги просуществовал до 1924 года, этот институт. Только потом перешел на государственное финансирование. То есть в принципе, ничего такого невозможного в таком источнике финансирования нет. Но в наше время мы можем с вами сказать совершенно определенно, что финансируется фундаментальная наука исключительно из государственного бюджета. Вопрос о том, нужно ли тратить на столь бесполезное дело государственные деньги. На это вы мне чуть позже скажете. Другое дело – наука прикладная. Вот наука прикладная, она призвана довести фундаментальные разработки до практического, в нашем случае, промышленного применения. Методы открытые физического воздействия до методик технологий промышленно применимых. И результатом прикладных научных исследований являются конкретные материалы, технологические процессы, методики расчета, конструктивные схемы и другие вполне конкретные вещи, которые можно непосредственно сразу применить, перенести в промышленное производство. И источники финансирования для прикладные науки я вам не собираюсь перечислять, их великое множество. Вот наш университет в основном занимается какой наукой? Прикладную, совершенно верно. Правда, у нас есть с вами факультет фундаментальных наук. Ну, я не знаю, там что-нибудь наши математики что-нибудь делают такое, этакое, изобретают. Мне об этом ничего не известно. Что-нибудь разрабатывают. В основном, конечно, наш университет занимается непосредственно прикладной наукой. Ну и особенности, естественно. Я уже сказала о научно-техническом результате, да? Но что интересно с фундаментальной наукой, что научно-технический результат прикладной науки может стать научно-техническим продуктом. Фундаментальный не может, а прикладной может. А что значит продукт? Не просто результат, его можно продать. Его можно реализовать на коммерческой основе. И вот каким образом, раз уж вы пожелали, я вам, наверное, в следующий раз расскажу. Как раз у вас одна лекция, я вам расскажу, каким образом в результате прикладной науки реализуется на коммерческой основе. И поскольку он с экономической точки зрения коренным образом отличается от фундаментальной науки, то источники финансирования и способы организации прикладной науки совершенно другие. И здесь вы тоже должны знать. Конечно, мы можем с вами сказать, что государство выделяет гранты на поддержание и прикладной науки тоже. Мы об этом с вами знаем. В университет у нас выделяются каждый год средства из государственного бюджета на научные исследования. Слышали об этом, да? И на конкурсной основе распределяются так или иначе. Государство поддерживает и прикладные исследования. Но это не основное финансирование. А вот теперь, зная экономику предприятия, скажите мне, пожалуйста, из каких источников можно финансировать прикладную науку? Источники финансирования прикладной науки.
Частные инвесторы могут быть.
Инвесторы, да. Инвестирование может быть. Дело в том, что, ну давайте, раз мы с этого начали, давайте поговорим об этом. Кто инвестирует в прикладные исследования? Вот здесь очень важно понять степень риска в получении положительного результата. И хотя мы с вами все привыкли к расхожему выражению, что в науке отрицательный результат тоже результат, да? На самом деле, те, кто затевает исследование и вкладывает в него деньги, в общем-то, ждет результата не отрицательного, а ждет результата положительного. И если вам, например, выдали финансирование под создание материала с определенными свойствами, вы должны себе отдавать отчет степени риска в получении этого положительного результата. И если в фундаментальной науке степень риска оценивается где-то на уровне 30-40%, ну сейчас, да, а раньше еще больше оценивалось, где-то 50-50, то ли будет, то ли нет, да. Так вот, в прикладной науке, конечно, все гораздо менее рискованно. И здесь степень, вероятность получения положительного результата оценивается где-то 85% в среднем. И тогда я вас спрошу, вот скажите мне, пожалуйста, это высокий риск или это невысокий риск?
Достаточно высокий все равно.
О, совершенно верно. Если мы ставим с вами на позицию банкира, а мы знаем, что такое наши банкиры, да, они эти проценты, которые должны получить, они их заранее берут с клиента, да, они вообще не переносят никаких рисков. Так построена наша экономика. Что такое, представьте, для них риск в 15%? Это чрезвычайно высокий риск. Поэтому, когда мы говорим об инвестировании даже прикладных научных исследований, мы говорим об этом как о высокорисковых инвестициях. И для этого создаются специальные учреждения. Это не банки инвестируют. И очень редко это делают какие-то отдельные частные инвесторы. А часто это сосредоточено в так называемых венчурные фирмы. Слышали о таких? Рассказывали вам что-нибудь о венчурных?
Нет.
Ну, в переводе. Венчурные – это, собственно, и есть. Рисковые, да, приключенческие. Рисковые. Так в чем идея создания венчурных фондов? Это вам тоже идея на будущее очень интересная, кстати сказать. Это только для человека, который обладает знаниями определенными в этой области и высокой интуицией. Даже не знаю, ну, вряд ли старый фильм. Может быть, кто-то смотрел фильм «Сабрина» такой есть. смотрели? Там...
«Маленькая ведьма»?
Нет, нет, нет. Это поэзия Сабрины «Маленькая ведьма», а там речь идет о предпринимателе. Собственно, я хотела о другом сказать. Он говорит, я всегда чувствую, я знаю, что это будет продаваться. И то же самое, что я знал там с лазерными телевизорами, с лазерными панелями, еще с чем-то. То есть я хочу сказать, что здесь, в этом бизнесе, в венчурном инвестировании, здесь важно не только разбираться, знать. Здесь нужно иметь определенную интуицию, то, о чем мы с вами говорили, высокая степень неопределенности и риска в инновации. Так почему все-таки этот бизнес прибылен? Здесь давайте все-таки определимся до конца, почему такие фонды, такие фирмы существуют, если у меня, да, вероятность прогореть довольно высока, 15%, даже если 15%. Почему? Что-нибудь можете сказать? Мы ничего с вами не говорили об этом свойстве инновации. Оно вроде бы само собой разумеется. Дело в том, что такие фирмы занимаются инвестированием не в один проект, а во множество проектов. А доходность по таким проектам не в разы, а на порядке выше, чем доходность от обычной банковской деятельности. И если вы прогораете по обычной теории вероятности, да, если вы прогораете в 10 случаях, да, то в 80 вы получаете огромные доходы, которые покроют вам убытки от неудачи в остальных проектах. Значит, вот это один из способов финансирования прикладных научных исследований. Венчурные фирмы, венчурные фонды. Давайте еще какой-нибудь способ обсудим. В свое время, где-то, наверное, в 70-е годы, стремясь приблизить прикладные научные исследования к производству, а потом и фундаментальные, создавались так называемые научно-производственные объединения, государственные научно-технические центры. Теперь это называют высокотехнологичными предприятиями. Как вы полагаете, что подразумевается под термином высокотехнологичное предприятие? Вот как бы вы определили? Я заранее вам скажу, что никто определения этого не дал. Несмотря на то, что очень широко используют этот термин «высокотехнологичное предприятие», точного определения нет. Есть одно разъяснение на эту тему. Если в себестоимость продукции включается пункт, строка расходы на научные исследования, то такая продукция считается наукоемкой, а предприятие высокотехнологичное. Вот такой, да. Причем даже не оговаривается, какой процент это должен быть. Просто есть составляющая себестоимость. Значит, какой у нас способ есть финансирования прикладных научных исследований в этом случае? Если мы включаем с вами эти затраты в себестоимость, то у нас есть возможность формировать небюджетные фонды, на основе которых мы финансируем с вами прикладные исследования, само предприятие. Это называется собственное финансирование. То, что мы перед этим с вами разобрали, венчурные фирмы, это заемное финансирование. Здесь же мы имеем с вами дело с собственным финансированием. Есть ли еще какой-нибудь способ собственного финансирования научных исследований, вот таких высокотехнологичных, или как это называется еще, наукоемких предприятий? Что вы знаете, что вы помните из экономики предприятий? Пожалуйста. Если предыдущий пункт, может быть, вам и не говорил Тамара Николаевна, то этот точно говорила. Откуда еще можно финансировать научные исследования?
Частные, венчурные, высокотехнологические.
Собственные. Ну, из прибыли, конечно, ребята. Но вы помните, распределяется прибыль. На основе прибыли мы что формируем? фонды, в том числе, там может быть и фонд научных исследований. В этом случае, когда мы говорим с вами, что мы сформировали на основе прибыли, один из фондов, который сформировали, фонд научных исследований, какие исследования здесь имеются в виду? Исключительно прикладные. Исключительно прикладные. Итак, я не буду вам рассказывать структуру, сами познакомитесь с организацией. В былое время, в наше время научных исследований. Поехали дальше. Есть у нас еще время. Итак, исследования и разработки, фундаментальные и прикладные. Дальше. Техническая подготовка производства. Я назвала ее по-старому, по старым ГОСТам. Она во многих книжках еще так и сохранила свое название. Она включает три этапа. Три этапа. Это конструкторская подготовка производства, это технологическая подготовка производства и это организационная подготовка производства. Если на вот этом этапе, на этом этапе, по результатам исследований и разработок мы имеем с вами методики, материалы, конструктивные схемы, что еще? Что? Не меня спросите. Организационная подготовка производства. То окончание этапа технической подготовки производства характеризуется полной готовностью производства к выпуску новой продукции. Итак, вот это полная готовность производства к выпуску новой продукции. Что же здесь внутри происходит на этих этапах? Конструкторская подготовка производства на основе исследований заканчивается полным комплектом чертежно-конструкторской документации на изделие. Значит, пишем комплект чертежный ЧКД. Чертежно-конструкторской документации на наше изделие. Причем сам по себе этап, опять я не буду очень долго рассказывать, сам по себе этап чрезвычайно интересен. В раздаточном материале я вам дам, вы почитаете. Начинается он с технического задания. Хотя ГОСТ никак, ну что, ну что все время говоришь со мной? Мне даже интересно, мне хочется все время спросить, вы чего ему рассказываете?
Сколько пащи?
А?
Сколько пащи дальше?
Если вы стали какими-нибудь сведениями, ценными поделиться хотите, а вы такой ерундой занимаетесь. Итак, все-таки про конструкторскую подготовку производства подробно рассказывать не буду. Значит, все начинается с технического задания. О важности формулирования технического задания вы все знаете, наверное, не одну. Ни один анекдот, да? Как важно правильно сформулировать техническое задание. Что в нем содержится? Ребят, я не буду тратить время, у меня уже на это времени нет. Значит, следующий этап – это техническое предложение. О нем я скажу очень коротко. На этапе технического предложения принимаются крупные конструкторские решения. Ну, например, будем мы с вами мотоблок выпускать, да, на своем предприятии, вот новый такой продукт. Двигатель какой будем ставить, саратовского завода или Тойоты? Вот такое крупное решение. Ручки будут съемными или не будут съемными? Вот такое конструкторское решение. Значит, крупные конструкторские решения о применении комплектующих, о разделении изделия на части с технико-экономическим обоснованием по приведенным затратам. Это техническое предложение. Сейчас понятную вещь сказала? Понятную? Понятную, да? То есть на основе приведенных затрат. Решение принимается на основе приведенных затрат. Дальше идет этап эскизного проекта, который должен закончиться недействующей макетной системе. Эскизный проект. Все правильно. Этап эскизного проекта. Дальше у нас идет с вами что? Этап технического проекта, и на котором проводятся все инженерные расчеты, включая причностные, аэродинамические и так далее. И заканчивается разработкой рабочей документации на опытный образец. На опытный образец. После чего изготавливается на опытном заводе опытный образец и подвергается он испытаниям, всем видам испытаний. От какой-нибудь тряски на вибрацию до так называемых ходовых. Все называют ходовые, даже если у нас изделие должно летать, все равно почему-то называют эти испытания ходовыми. Да? Значит, ездить, летать, стрелять и так далее. Вот испытываем. По результатам испытаний мы с вами вносим изменения в конструкторскую документацию, и дальше идет этап, который называется разработка рабочей документации на серийный образец. На серийный образец. И дальше идет запуск на серийный образец. Значит, заканчивается этап конструкторской подготовки, чертежно-конструкторской документации на серийный образец. Дальше идет технологическая подготовка производства, которая обеспечивает полную технологическую готовность предприятия к выпуску нового изделия. Вот у вас наверняка был курс, вы мне сейчас расскажете. Задача технологической подготовки производства. Что на этом этапе делается? Что мы должны сделать на этапе технологической подготовки производства? Исходные данные у нас чертежно-конструкторская документация. Выход, полная готовность предприятия, технологическая готовность, не полная, технологическая готовность к выпуску нового изделия. Что? Задача.
Место, оборудование.
Нет, ничего подобного. Вот оборудование. Вот это место, вот это оборудование. Вот оно. Вот организационная подготовка производства. Технологическая подготовка производства. Кто мне там про технологичность заикался на прошлой поле?
Значит, составление порядка.
Значит, первая задача технологической подготовки производства — это повторная отработка изделия на технологичность. Почему повторная? Потому что на всех этапах конструкторской подготовки производства мы обязаны отрабатывать изделие на технологичность. Что такое технологичность изделия? Ребят, все это дано самостоятельно проработать, в первом тесте все это будет. Поэтому спрашивайте меня, если хотите. Я вас спрашиваю, потом вы меня спросите. Я вам дам материал, по нему вы меня спросите, да? И потом будете писать тест. Что такое технологичность? Как вы ее понимаете? Задача технологической подготовки производства.
Мы считаем коэффициент технологичности.
Там взаимозаменяем детали.
Вот понимаете, вот я...
Но это число, показывающее выгодность для серийного производства.
При чем здесь число? Хоть что-то. Хотя слово «выгодность», конечно, это поганое слово совершенно. Вот. Но такое бытовое слово. Но здесь хоть что-то прозвучало. Давайте все-таки.
Ну, пригодность для серийного производства.
Пригодность. Ну, во-первых, давайте с вами разграничим, дорогие технари, что есть два вида технологичности. Это технологичность производственная и технологичность эксплуатационная. Два вида технологичности. И не обязательно, если изделие технологично с точки зрения производственной, оно будет технологично с точки зрения эксплуатационной. Пример, могу вам привести разъемное и неразъемное соединение. С точки зрения производства, какое соединение более технологично, например, сварное или болтовое? С точки зрения производства.
Болтовое. Да?
Сварное. С точки зрения эксплуатации. Надежность, конечно, разборная. Разборная и неразборная. Значит, они могут противоречить друг другу. А теперь давайте разберемся, что это такое. Вот Я, конечно, дам вам определение, оно будет в раздаточном материале. Всегда пытаюсь объяснить так, как будто бы человек вообще не имел с этим дела. Что такое технологичность? Производственная технологичность – это степень соответствия конструкции изделия условиям его изготовления с учетом объемов производства. Степень соответствия. А показатели какие? Что вы мне про коэффициенты говорите? Что такое коэффициенты? Какие коэффициенты? Какие показатели технологичности? Ну-ка. Вот, например. Нет, они бывают абсолютно. Я сейчас все не буду вам. Сейчас курс технологии здесь читать. Они бывают абсолютные и относительные. Например, коэффициент использования материала. Показатель технологичности. Да, относительный показатель один из частных и относительных показателей технологичности, безусловно. А скажем, трудоемкость изготовления – это показатель технологичности? Да, это абсолютный показатель технологичности. А комплексный показатель технологичности какой? Комплексный, не частный, а комплексный показатель. Себестоимость, ребята, производственная себестоимость. А почему я сказала с учетом объема выпуска? Потому что то, что технологично для малой серии или единичного производства, может быть абсолютно не технологично для серийного и массового, и наоборот. Так? Ну, я надеюсь, да, что это понятно. Итак, первая задача. Я возвращаюсь к вопросу. Да. А эксплуатационная технологичность, как вы полагаете, как можно ее померить? По аналогии абсолютно. Если производственную мы комплексно меряем производственной себестоимостью, то эксплуатационную затратами на эксплуатацию, на поддержание работоспособности. Вот и все. Итак. Первая задача технологической подготовки производства – это дальнейшая или вторичная отработка технологических изделий. Вторая задача технологической подготовки производства – это разработка всех видов технологической документации. Назовите хоть один. Эксплуатация – это эксплуатация. Все виды технологической документации. Самый распространенный
сборка,
документ. Какие документы разрабатывали?
Спецификация.
Это конструкторские
условия. ИСКО, да?
Технологический процесс. Это центральный, да, технологический документ. Значит, комплект технологических процессов всех. Опять я вам не буду рассказывать все это подробно. Но там есть, если у нас с вами конструкторскую подготовку производства регламентирует свод национальных стандартов под названием ЕСКД, это вам всем известно, да? Это даже можно было бы не говорить, то у нас есть и свод документов, которые носят рекомендательный характер, но тем не менее тоже национальные стандарты. Они называются ЕСТПП, Единая система технологической подготовки производства. Там все описано, там описан опыт предприятий по проведению подобных видов работ. Итак, вторая наша задача – это разработка всех видов технологических документов. Это технологические процессы, не буду напоминать, что в них пишется. Это технологические указания. ТУ, да, технологические указания. И так далее. Третья задача технологической подготовки производства. Может, кто-то подскажет? Третья задача технологической подготовки производства. Это разработка и изготовление средств специального технологического оснащения. Это разработка и изготовление средств специального технологического оснащения. Видите, как замечательно получается. Если предыдущий этап у нас закончился горой бумаги, оплачивается металлом, причем металлом дорогостоящим. Потому что должна я вам напомнить, что такое средство специального технологического оснащения. Как вы это понимаете? Это то, что не купишь в магазине. Это может быть и оборудование специальное, которое разработано только для выпуска этого изделия. Это, безусловно, приспособления. А к приспособлению относятся, например, такие приспособления, как штампы, пресс-формы. Понятно, о чем я говорю? Вы знаете, сколько стоит один штамп?
Штамп.
Он стоит, его изготовить стоит как купить небольшой металлорежущий станок. То есть это дорогостоящее приспособление. Это специальный инструмент и так далее. То есть мы заканчиваем с вами этот этап изготовления оснащения, то есть каким-то металлом, то есть мы затрачиваем уже очень серьезные деньги. Итак, дальше. Для этапа организационной подготовки производства исходными данными являются результаты предыдущих этапов. Это чертежно-конструкторская документация на изделие, это технологическая документация. Задача организационного этапа – это полная готовность предприятия к выпуску нового изделия. Что нужно сделать? 5 проектов организационной подготовки производства. Вся наука организации производства здесь воплощена. Он может осуществляться, вернее, она, организационная подготовка производства, в разных объемах. От простой перестановки 2 станков местами, то есть самый минимальный объем, до громаднейшего объема построения нового предприятия под выпуск нового изделия. То есть трудоемкость этого этапа может быть очень различной. От незначительной до очень огромной. Но включает всегда в себя 5 проектов. Это проект организации основного производственного процесса. Это проект организации вспомогательного производственного процесса и обслуживающего производственного процесса. Это проект организации снабжения и сбыта. Это процесс организации труда и оплаты труда. И это нормативно-справочная база для осуществления всех расчетов. Вот вам организационный проект. Да. Ребят, раньше вы сказали, я бы вас раньше отпустила. Хорошо, закончим следующий раз. Всего хорошего.